Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем с погоды. Сегодня утром она внесла свои коррективы в жизнь Москвы. Протяженность пробок была примерно на четверть больше, чем обычно, и превышала 400 километров. Это общая протяженность пробок. Что же касается авиасообщения, то более 300 рейсов было задержано или отменено в московских аэропортах. И все это в связи со снегопадом. Так, в Домодедове 152 рейса прибыли или вылетели с опозданием. Был отменен вылет одного самолета, еще 4 направлены в другие аэропорты. Задержки достигали 2 часов. В аэропорту Шереметьево также возникли перебои из-за непогоды. Так, согласно онлайн-табло, 107 рейсов были отменены, еще более 120 были задержаны. Задерживаются как рейсы российских, так и иностранных авиакомпаний. Это то, что происходило в первой половине дня, когда Москву засыпало снегом. Ну и традиционно раздались сетования на работу коммунальных служб, которые не справлялись с утренней непогодой. Согласно внутренним отчетам, насколько мне известно, фигурировала формулировка «несвоевременно выехала коммунальная техника». Вот как на все эти вопросы ответил пресс-секретарь комплекса городского хозяйства Москвы Вячеслав Шинкарук.
Более 10 тысяч единиц специализированной техники с 10 утра вышли на сплошное прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей их обработкой противогололедными материалами. В городе ведутся работы полумеханизированной и ручной уборки от снега и наледи тротуаров, сходов и съездов с них на проезжую часть, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Это был Вячеслав Шинкарук, пресс-секретарь комплекса городского хозяйства Москвы, о том, что делается для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс. Сейчас коммунальщики по большей части со своей задачей уже справились. На данную минуту загруженность московских дорог оценивается всего в 3 балла. При этом стоит отметить, что МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий, о снегопаде, о гололедице. Но сегодня не все эти предупреждения восприняли всерьез, и поэтому заторы были гораздо больше, чем обычно. Это то, что касается утренних часов. Что же касается вечерних, то об этом поговорим с Евгением Тишковцом, ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Сколько тревожно вы ожидаете сегодняшнего вечера, потому что, насколько я понимаю, по прогнозам снегопад ожидается и в вечерние часы.
Да, действительно, сегодня мы увидели историю резко меняющихся процессов. С утра это снегопад, сейчас идет дождь, местами гололед с отложениями до 1 миллиметра, температура колеблется около нулевой отметки. Ну и на подходе новое испытание для москвичей. Сейчас в районе Смоленской области продвигается холодный атмосферный фронт, он как раз до Москвы дойдет после 20-21 часа, ну и, соответственно, дожди вновь сменятся зарядами снега. При этом начнется вторжение более холодного воздуха, поэтому температура уйдет в минусовой сектор. Ну и поэтому поздним вечером и ближайшей ночью, в связи с тем, что похолодание будет усиливаться до -2, -7 к середине ночи, соответственно, вся вот эта снежно-водяная каша на дорогах и тротуарах замерзнет, превратится в каток. Я думаю, что это минимум 3-5 миллиметров. То есть будет очень скользко. Ну и все сверху будет припорошено таким небольшим, но все-таки маскировочным снегом. Ну, что касается дальнейших перспектив, то ближайшие 2 суток мы будем находиться в тыловой части циклона. Это короткие заряды снега, это минусовые температуры. Мы вернемся в климатическое русло. В четверг ненадолго распогодится, гребень антициклона очистит небо от облаков, но по-прежнему разброс суточных температур достаточно велик. А ближе к выходным, с приближением очередной порции уже атлантических циклонов, снова потеплеет до около нулевых значений, и осадки примут смешанную фазу.
Евгений, я уточню. По вашим прогнозам, сегодня ночью будет и гололед, и гололедица одновременно. Гололед имеется в виду, это корка льда на каких-то поверхностях, гололедица – это то, что образуется на дороге. А в связи с этим ожидается ли что-то, ну, серьезное, я имею в виду, как были обрывы проводов, когда было намерзание воды в прошлые годы, или там деревья могут поломаться из-за этого, или нет?
Нет, нет, это немножко другая ситуация. То, что нас ждет впереди, это чистой воды гололедица, то есть вся та влага, выпавшая на подстилающую поверхность, она замерзает, это называется гололедица. Вот, поэтому, ну, никакой угрозы для линии электропередач, для деревьев вот такой процесс не несет. В основном это особое внимание для пешеходов и автомобилистов, чтобы были очень-очень аккуратными.
То есть ледяного дождя нет, не будет, а вот то, что сейчас происходит, в итоге дождь перестанет, и после этого все это замерзнет и еще припорошит снежком, как-то так?
Точно так.
Спасибо. Это был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Поэтому, ну, если верить прогнозам синоптиков, машины в районе деревьев оставлять, да, можно. Они пока не должны падать из-за налипания мокрого снега или чего-то похожего. Что же касается поверхностей, то вот здесь проблемы. Будьте предельно внимательны, вне зависимости от того, пешком вы перемещаетесь сегодня или на автомобиле. К вечеру будет очень скользко. Все это по прогнозам синоптиков. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня пришли новости со стройки Крымского моста. Я напомню, на прошлой неделе приходили тревожные, сегодня хорошие. Заасфальтированы почти две трети автодорожной части Крымского моста. Основной конструктив автомобильной части моста через Керченский пролив готов на 95%. Строителям остается заасфальтировать 6 километров транспортного перехода из 19 километров его общей протяженности. Об этом сообщил начальник УПРДОР Тамань Росавтодора Роман Новиков. По его словам, со стороны Таманского берега нижний слой асфальтобетона уложен на 8 километрах моста, из них 7 километров уже покрыты верхним выравнивающим слоем, ну и со стороны Крымского берега строители накатили 5 километров асфальтобетона, в основании дорожного полотна из них 1,5 километра уже уложены в два слоя. Ну и если так пойдет, то вот до Нового года мостостроители рассчитывают завершить надвижку мостовых пролетов на опоры, и после этого по мосту можно будет пройти от берега до берега. Все это должно случиться менее чем за месяц. Сейчас с нами на связь выходит Кайрат Турсунбеков, заместитель начальника управления федеральных автомобильных дорог Тамань Федерального дорожного агентства. Кайрат, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что останется, если вот до Нового года все мостовые пролеты будут воздвигнуты на опоры, останется только положить асфальт, я правильно понимаю?
Да, получается, до Нового года мы завершаем работу по автодорожному мосту по основным конструктивным элементам. То есть завершается сборка пролетных строений. Большой объем предстоит по устройству мостового полотна, это асфальтобетонные покрытия, и по обустройству автодорожного моста, монтажу элементов организации дорожного движения, это опоры освещения и мобильное барьерное ограждение. То есть большой объем еще предстоит непосредственно по устройству покрытия и обустройство этого автодорожного моста.
Ну, если заасфальтированы уже почти две трети автодорожной части Крымского моста, как сегодня сообщили, это уже окончательное покрытие уложено или сверху еще что-то должны уложить?
Да, на сегодняшний день устраивается как нижний, так и верхний слой покрытия. Это, да, окончательные завершающие слои покрытия, на которых уже будут наноситься разметка. То есть это верхние слои покрытия, и они будут в таком виде оставаться. Другое дело, что помимо объема по этому виду работ предстоит еще большой объем работ по, опять же, средствам организации дорожного движения. На всем мосту нужно будет установить барьерное ограждение, опоры освещения, провести инженерные сети, наладить инженерные системы, обкатать их, провести пусконаладочные работы. Вот о чем я говорил.
Понимаю, вот это все понимаю, но опять же вернусь к асфальтобетону. Если я правильно помню, то его укладывают только в плюсовых температурах.
Да, при положительных температурах. Как раз еще на того, что мы в летний-осенний период этого года обеспечили определенный задел по устройству автодорожного моста, мы сейчас в спокойном режиме, с учетом того, что у нас плюсовые температуры еще здесь, в спокойном режиме, в соответствии с графиками, занимаемся устройством мостового полотна, устройством нижнего и верхнего слоя покрытия. при наличии этих положительных температур. То есть, словно говоря, если идут какие-то заморозки, мы эти работы просто не производим, не в ущерб графикам.
Я просто обратил, да, посмотрел специально сегодня прогноз, и в ближайшую неделю, дней 10, время положительной температуры, то есть, если я правильно вас понял, вот эти работы по укладке асфальтобетона продолжатся параллельно с надвижкой мостовых пролетов на опоры.
Да, эти работы производятся в настоящее время, но с учетом, опять же, осадков. Если идут дожди, то, соответственно, даже при положительных температурах мы мостовое полотно не устраиваем. Да, а так нам погода сейчас позволяет производить все эти работы по асфальтобетонному покрытию.
Карат, я помню, что по графику должны сдать автодорожный мост в декабре следующего года. При этом представители крымской власти неоднократно говорили, что они обратятся к дорожным строителям с тем, чтобы постарались завершить строительство моста к курортному сезону. И вот тут же, когда отчитываются сейчас, что почти все готово, по крайней мере, с полотном, возникает вопрос, а не может ли такое произойти, что к марту, к 18 марта, ко дню воссоединения России и Крыма, мост автодорожный уже будет готов?
Ну, опять же, все-таки тот объем работ, который необходимо будет сделать по обустройству моста, он все-таки протяженный. Этот объем работ, он достаточно значительный. И сейчас как раз мы детализируем графики по выполнению этих видов работ на следующий год. И спрогнозировать сейчас сложно. Да, у нас действительно ввод автодорожного моста декабрь 2018 года. Специально к нам обращаться не нужно. Мы и так делаем все возможное, чтобы рационально и эффективно использовать все ресурсы, которые здесь собраны, с тем, чтобы максимально их использовать и своевременно, даже я же говорил о том, что мы задел определенный создали за этот год, своевременно выполнить эту задачу. Соответственно, если получится раньше, хорошо. Но мы как бы проявляем максимум своих усилий с тем, чтобы ни дня простоя настройки не было.
Хорошо, я осторожно сейчас спрошу. Теоретически возможно, что к 18 марта автодорожный мост будет готов?
Ну, с учетом того, что мы, опять же, говорим про задел по основным конструктивным элементам, теоретически, наверное, можно говорить, что ранее декабря, но все же объем работ по обустройству, опять же, я настаиваю на этом, он колоссальный, и его нужно правильно распределить, с тем, чтобы не промахнуться по сроку готовности всего объекта. Ведь все инженерные системы нужно будет, помимо монтажа, обкатать, пусконаладочные работы произвести. И только тогда, когда мы убедимся, что все системы работают и безопасность движения будет обеспечена в полном объеме, только тогда мы сможем говорить о готовности автодорожного моста.
Хорошо, тогда уточню. На прошлой неделе появлялась информация о том, что как будто бы идет задержка по графику, по срокам с подъездными дорогами, по крайней мере, со стороны Крыма к мосту. Об этом вам что-то известно?
Но у меня детальной информации нет, но в целом строительство подходов идет синхронизировано с нашей стройкой, и оно тоже идет своевременно, потому что мы, когда говорим о готовности транспортного перехода, мы должны тут же говорить о готовности к этому времени и подходов. Вот. У нас информация, что все на подходах в соответствии с теми графиками, которые синхронизированы с нами, и которые тоже имеют завершение работы в декабре 2018 года. То есть у меня нет информации, что там что-то идет с задержкой.
Хорошо. Ну и все. У меня просто уже такой абсолютно бытовой вопрос. Если все идет так, как идет сейчас, пойдет так, как идет сейчас, то без инфраструктуры, то есть без освещения опор, без заградителей, проехать на автомобиле можно будет уже в первой половине вот наступающего 2018 года?
Ну, опять же, предстоит большой объем работ по завершению, по устройству мостового полотна на тех участках, на которых сейчас идет надвижка, завершается надвижка, это тоже большой объем. Подходы нужно будет также обеспечить дорожной одеждой и покрытием. Поэтому, ну, без системы, если, ну, теоретически, наверное, да, но без систем не может быть и речи о том, чтобы запустить движение без работы всех систем, и инженерных систем, и освещения.
Ну, если
мы
позволите,
не стали, да, выделять срок.
Ага. Понимаю. Ну и слушатели просто интересуются. Наша грязь с покрытия во время эксплуатации с моста куда будет сливаться? В море интересуется Зеленоградец. Ну или Василий интересуется, насколько покрытие долговечно, когда ремонт. Можете коротко ответить на их вопросы?
Покрытие будет долговечно, здесь использованы все передовые практики, здесь собраны лучшие инженера по проектированию и строительству покрытий. Поэтому как раз сейчас сроки увеличиваются межремонтные, и мы в соответствии с этими задачами новыми, как бы с учетом этого реализуем и наш проект в том числе. С покрытия вода будет уходить через водоотводные лотки на локальные очистные сооружения. С моста капать, условно говоря, ничего не будет. Через локальные очистные сооружения все в поверхности будет уходить только в локальные очистные сооружения, не попадая при этом ни на землю с моста, ни в воду.
Спасибо. Это был Кайрат Турсунбеков, заместитель начальника управления федеральных автомобильных дорог Тамань Федерального дорожного агентства, который рассказал вам о том, как сейчас строится Крымский мост. Еще раз просто подчеркну, технически вот просто проехать с одного берега на другой через Керченский пролив можно будет уже, судя по всему, весной следующего года. И сейчас строители заканчивают уже надвижку всех пролетов, мостовых пролетов на опоры, для того, чтобы уже можно было пройти пешком. Ну, а после этого займутся вплотную уже инфраструктурой, то есть опоры освещения, ограждения и все остальное для того, чтобы дорога могла уже работать в полном объеме. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Осужденная по делу пьяного мальчика решила засудить его отца за клевету. Ольга Алисова намерена взыскать с Романа Шимко 10 миллионов рублей. Сам отец погибшего в ДТП мальчика пока не в курсе происходящего. Ольга Алисова, сидевшая за рулем автомобиля, насмерть сбившего 23 апреля 2017 года в железнодорожном 6-летнего мальчика, намерена обвинить отца погибшего ребенка в клевете и взыскать с него 10 миллионов рублей. Адвокат женщины Наталья Куракина пояснила изданию РБК, что иск в отношении Романа Шимко содержит обвинение в клевете, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Цитирую. «Я иск завтра Оле Алисовой отвезу, она его подпишет, и после этого он будет подан. Завтра, скорее всего, во второй половине дня», сообщила Куракина изданию РБК. «Клевета состоит в том, что Шимко озвучил, это цитата, бездоказательно и совершенно о том, что Алисова была причастна к торговле наркотическими средствами, распространению их, употребляла их сама, а также, что она была причастна к каким-либо преступным схемам относительно обстоятельств своего ДТП», пояснила Куракина. Отец погибшего ребенка Роман Шимко заявил РБК, что не в курсе поданного защитой Алисовой иска о клевете. По статье «Клевета», если я не ошибаюсь, она должна будет доказывать, что не наркоманка. А как она будет это делать? Соберем консилиум врачей, посмотрим слизистую, психиатров соберем. Когда летом мы предлагали и за наш счет сдать волосы на анализ, по волосам можно определить, употребляла она что-либо или нет. Она отказалась. После этого она подстриглась и покрасилась, якобы потому, что ее начали узнавать на улице. Но ее после этого все равно узнают. Причина в другом – скрыть потребление, сказал Шимко. Председатель коллегии адвокатов Павла Астахова Виктория Данильченко, которая защищает Романа Шимко, заявила, что претензии к Роману считают необоснованными, судебной перспективы у подобного иска нет. Этот жест лишь подчеркивает особый цинизм, с которым сторона Алисовой относится к семье погибшего по ее вине ребенка. Ну, я напомню, что 15 ноября 2017 года Железнодорожный городской суд Московской области приговорил Алисову к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме того, суд обязал женщину выплатить родным погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. Освидетельствование Алисовой на наркотики является липовым, противоречит приказу Минздрава о проведении освидетельствований, потому что оно проведено было в 3 минуты в Балашихе, а оно проводится несколько часов. Кроме того, проверили на 5 препаратов, а в приказе написано, что нужно на 10. Это все подозрение Шимко. Алисова сейчас пытается эти заявления оспорить и попытается доказать, что Шимко ее оклеветал. И сейчас эту информацию прокомментировал Антон Цветков, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Вот комментарий Антона Цветкова.
Мое мнение, что это просто безумная какая-то пиар-акция этой дамы. И вообще так, если обратить внимание на все те действия, которые она делала, на ее поведение, то она только ухудшает свою ситуацию. И уверена, что ее этот иск, он бесперспективен. Кстати, хочу обратить внимание, что с Романом мы сегодня обсуждали эту тему, пока у него нет информации об этом иске, и мы его ждем, чтобы изучить, соответственно. Но, безусловно, Роман честный, порядочный офицер, скромный, ведет себя максимально корректно, хотя мы прекрасно понимаем, что в его положении он имеет право все, что угодно, все, что думает, говорить об этой женщине, и она должна это слушать и воспринимать адекватно, потому что она убила ребенка Романа. И я обращаю внимание на то, что мы призываем ее, если даже у нее есть такие мысли, или вдруг она подала уже иск, отказаться от этой безумной идеи. И если она не откажется, то мы, безусловно, по линии организации предоставим Роману адвоката с достаточно серьезным опытом работы в правоохранительных органах для того, чтобы он защитил его честь и достоинство. И еще раз подчеркиваю, мы надеемся, что эта дама все-таки образумится и откажется от этой мысли, от этого иска, потому что ничего хорошего на 100% не принесет.
Это был Антон Цветков, член Президиума общероссийской организации «Офицеры России», который готов защищать Романа Шимко. Сейчас с нами на связи Игорь Симонов, адвокат Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А насколько возможно, что наши суды, во-первых, примут иск Ольги Алисовой, и что вообще она потом сможет, выиграть свое дело?
Я, к сожалению, не слышал, какой иск она подала.
Я попытаюсь объяснить.
По клевете вроде бы было.
Да, Ольга Алисова намерена взыскать с Романа Шимко 10 миллионов рублей. И все это по клевете, из-за клеветы, потому что, когда велось следствие, когда брали у него комментарии, он обвинял ее в том, что она употребляла наркотики, он обвинял врачей в том, что они ей подыгрывают, следственные органы ей подыгрывают, и, мол, она на руку нечиста. И вот сейчас она пытается за это взыскать с него 10 миллионов рублей.
Рассказываю. И та, и другая ситуация, и клевета, и распространение порочащих сведений связаны вот как раз с доведением до неограниченного круга лиц, порочащих и несоответствующих действительности сведений. Единственная разница, если лицо, которое распространяло эти сведения, знало заведомо, что эти сведения не соответствуют действительности, и цель у него была опорочить, по сути, человека, это умышленное преступление, тогда это будет преступлением по части, по 128 статье .1, соответственно, это подследственность правоохранительных органов. То есть надо подавать заявление, они возбуждают уголовное дело, расследуют и так далее. В рамках уголовного дела можно подать иск, конечно, о причинении морального вреда преступлением. Либо это делать самостоятельно. Можно обращаться, например, в суд с требованием о прекратить распространение, опровергнуть порочащие сведения, в том случае, если они были распространены без умысла, то есть по неосторожности. Здесь необходимы три фактора для удовлетворения требований. Это распространение доведения до хотя бы третьего лица сведений, порочащий характер и несоответствие действительности. Тогда иск удовлетворяется, и суд оценивает причиненный моральный вред. Если он сочтет, что эти требования обоснованы, удовлетворяет полностью. Если нет, соответственно, в части.
Вот здесь, если говорить об умысле, умысел, я не знаю, смотрит суд в этом что-то или нет, у отца, у Романа Шимко погиб ребенок, 6-летний мальчик, за рулем автомобиля находилась Ольга Алисова. Естественно, он не может испытывать никаких теплых чувств по отношению к Алисовой. Ну, конечно. Естественно, он будет видеть в ней вселенское зло. Это могут зачесть как умысел или наоборот, это будет как смягчающее обстоятельство для Романа Шимко?
Вы знаете, скорее здесь будет учитываться его психоэмоциональное состояние. Понятно, у него там трагедии и прочее. Безусловно, это не освобождает от ответственности. Единственное, что сложно будет, с моей точки зрения, доказать, что он имел именно цель ее обидеть, оскорбить, там, нанести какой-то вред и заведомо распространял ложные сведения. Скорее здесь речь идет, наверное, о неосторожности. Любой человек, когда вбрасывает в информационное пространство информацию, должен понимать, что вы, если о ком-то говорите там плохо, эта информация порочит человека, надо понимать, что, в общем, он этого не заслуживает, если это не на законных основаниях каких-то, да, если действительно информация неправдивая, то, безусловно, за это предусмотрена ответственность. Поэтому каждый человек, реализуя свои какие-то права, должен, не должен нарушать прав других лиц. Поэтому вот надо и всегда об этом думать.
Спасибо. Это был Игорь Симонов, адвокат Московской коллегии адвокатов, Князев и партнеры. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С 2010 года распространенность наркомании в России снизилась на 17% или на 58,5 тысяч человек. Об этом заявила на международной конференции парламентарии против наркотиков министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Она напомнила, что с 2014 года в отношении наркопотребителей введена замена уголовного наказания возможностью пройти лечение и реабилитацию. В 2016 году в связи с решением суда на амбулаторное лечение было направлено 12 802 человека больных наркоманией. Благодаря системному комплексному подходу удалось коренным образом изменить ситуацию в стране, заявила Вероника Скворцова. Она добавила, что согласно последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, на долю нарушения здоровья, вызванных употреблением наркотиков, приходится примерно 1,5% глобального бремени болезней. На долю потребителей наркотиков приходится примерно 30% новых случаев ВИЧ-инфекции. Сейчас с нами на связи Андрей Кабанов, президент фонда «Город без наркотиков». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, обращает внимание на положительную динамику с наркоманией в Российской Федерации. Наркоманов становится меньше, и, соответственно, те средства, которые сейчас использует Министерство здравоохранения, вообще государство российское, как будто бы работает. Вы солидарны с такой точки зрения или нет? Или у вас другая информация?
Нет, я не солидарен, но здесь вините главную медсестру нашей страны будет некорректно, потому что она пользуется теми цифрами, которые ей дают регионы. Так вот, мы уже давно говорим, чтобы эффективно бороться с наркоманией, нужно хотя бы понимать количество наркоманов в нашей стране. Вот недавно у нас был разговор с главным наркологом, он нам рисует цифру. Кстати, тоже он говорит, что хорошая динамика. Было 7 с лишним тысяч, это город Екатеринбург и Свердловская область. А сейчас их 6300. Так вот смотрите, вот из чего складывается эта цифра. Это те люди, которые стоят на учете. Либо наркоман идет сам, просит помощи, либо это административные дела, связанные с наркотиками за рулем, еще, либо тех людей, которых ставят на учет с преступлениями уголовными, связанными с наркотиками. Это очень некорректная цифра. Мы недавно встречались с одним из руководителей по борьбе с наркооборотом нашей области, и мы сходимся с ним в цифрах. Мы предполагаем, что у нас Екатеринбург и Свердловская область порядка 200-220 тысяч наркоманов. Но ту цифру, которая дает, допустим, главная медсестра, на 18% стало меньше, это 58 тысяч. Путем некоторых математических таких действий у нас получается, что в стране порядка 300-330 тысяч наркоманов. Считайте, что с такими цифрами у нас наркомания побеждена. Это, конечно, некорректно, но она, еще раз повторю, пользуется теми цифрами, которые ей дают. Более того, значит, потребление героина сократилось, это я вам заявляю профессионально, очень сейчас мало. Когда у нас попадается, мы же еще занимаемся правоохранительной оперативной работой, совместной операцией, в основном сейчас идет химия. Так вот сейчас опять появились наркотики, которые еще не выявляются тестерами. Они постоянно меняются. И наркомания помолодела. Очень много наркоманов от 12 лет, если моложе. То есть, если подросток начал курить, считайте, он в группе риска, ему обязательно пропихают спайсы, GVH и другую ерунду. Поэтому еще раз подчеркну, чтобы эффективно бороться с наркоманией и с наркооборотом, нужно сначала просчитать цифру.
Смотрите, да, Андрей, пытаюсь что понять. Да. Ну, цифрам верить нельзя, мне тоже показалось мало, если говорить о том, что на всю Россию 330 тысяч
порядками меньше
наркоманов. А теперь дальше идем.
Да, это считайте, у нас нет наркомании.
Да, что касается методов борьбы с наркоманией, здесь Вероника Скворцова обращает внимание на это и говорит о том, что они работают. Вот меньше-то становится реально или нет?
Еще раз, вы меня немножко не прослушали, что становится меньше героиновых. Так вот, те наркотики сейчас, которые на рынке, они гораздо страшнее героина. Это химия, это люди... Очень большое количество покончивших самоубийством. Это дурдомы переполненные, психика нарушается. Вот они-то берут, может, там употребление героина и еще чего-то. Конечно, сокращает. Конечно, сокращает.
Ну, то есть это совсем вот эти... неучтенные, которых вообще...
Нет, конечно же, конечно. Вот я еще раз говорю, на рынке появляются каждый день виды наркотиков химических, которые тестеры пока не определяют. Их несут, в реестр. И сделают тесты, но они пока не определяют. Видит человек в наркотическом опьянении, но не могут определить наркотик. Определяют. И поэтому, она пользуется теми цифрами, которые дают с регионов. Это очень некорректно.
Теперь ваши цифры.
Это все неправда.
Вы сходитесь.
Я еще раз сказал. Да. Нет, смотрите.
Я помню, Андрей. 220 тысяч. От 200 до 220 тысяч.
Это Екатеринбург, Свердловская область. При цифре официальной 6300.
Да. Это больше, чем было? Или меньше?
Те цифры, которые они опять же дают некорректно, да, допустим...
Ваши, только ваши.
А наши цифры, мы еще говорим, примерно на том же уровне, чуть меньше, потому что должен сказать по-честному, что если раньше в месяц, это начало 2000-х, каждый месяц были сводки умерших от передозировок 60-70 человек в месяц, сейчас таких цифр нет. Слава богу, нет детских смертей, нет таких цифр, но есть люди, покончившие жизнь самоубийством.
Что касается профилактики...
Это конечно, да.
Что касается того, как у нас же декриминализовали употребление наркотиков, в связи с этим направляют на лечение, вот эта система работает или нет?
Еще раз вам скажу, у нас наркотики не декриминализированы, поэтому у нас есть статья за... хранения и тому подобное, но, смотрите, ну, нет здесь таких результатов хороших, нет и не будет, потому что, я считаю, надо идти по пути, за употребление давать принудить лечение по типу ОТП, они хотя бы живыми останутся.
Спасибо.
Это был неправильный путь. Демократизация, либерализация в наркотиках недопустима.
Это был Андрей Кабанов, президент фонда «Город без наркотиков». Его данные с данными Министерства здравоохранения Российской Федерации разительно расходятся.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас новость из мира криптовалют. Судя по всему, у виртуальных валют может появиться физическое ограничение. Британский портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на майнинг криптовалют. В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло почти на 30%, на 29,98%. Согласно данным Digiconomist, в настоящий момент на производство криптовалют расходуется что-то около 31 тераватт-часов в год, что составляет примерно 0,14% всего электропроизводства мира. Доля расходов может показаться незначительной, однако это уже больше, чем расходы целых стран, например, Ирландии или Нигерии. Портал отмечает, что совокупная выручка от майнинга биткоина в настоящий момент составляет около 7 миллиардов долларов в год. Расходы на электричество оцениваются в 1,5 миллиарда долларов в год. Сейчас с нами на связь выходит Тимур Турлов, генеральный директор Freedom Finance. Тимур Русланович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся понять, означают ли вот эти данные про потребление электроэнергии при майнинге, давно говорят, что у виртуальных валют скоро может появиться вполне себе реальный физический ограничитель.
Я согласен с этим. И на самом деле, к сожалению, конечно, эти сумасшедшие затраты на электроэнергию, они говорят просто о довольно большой неэффективности самой технологии, которая использует биткоин. И сама вот эта распределенная база данных, несмотря на, в общем-то, такой революционный прорыв ее разработки, она обходится сейчас обществу и экономике принципиально дороже, чем современные централизованные системы, и работает пока еще значительно медленнее, чем аналоги классические.
Что это технически означает? Что в какой-то момент просто как-то майнить криптовалюты будет дороже, чем сами криптовалюты?
В какой-то момент, видите, сейчас, несмотря на то, что мы уже тратим миллиарды на электроэнергию, на обслуживание сети, транзакции все еще длятся слишком долго и стоят слишком дорого в сравнении, например, с теми затратами электроэнергии и ресурсов, которые мы тратим для обработки транзакций по кредитным картам, например, которых миллионы раз больше. Если у нас не появится какого-то технологического прорыва, то я боюсь, что люди начнут отказываться от использования валюты просто при такой стоимости этих транзакций. Сейчас еще майнеры получают определенный доход от появления новых биткоинов, и этот доход падает по экспоненте постоянно. Соответственно, единственная надежда у майнеров... Комиссия сейчас так уже больше $10 за обработку одной транзакции. Это невероятно много, и, безусловно, за то, что валюта получила широкое распространение, она уже не может больше повышаться.
А при этом биткоин продолжает бить рекорд за рекордом. Сегодня опять там какие-то рекордные значения. За счет чего тогда все это еще продолжается?
Ну, на мой взгляд, там как это... Там все достаточно очевидно. У нас сейчас настоящий инвестиционный бум. Рост спроса на биткоин, он, в общем-то, важен именно желанием людей перепродать его дороже. То есть это такая сейчас классический спекулятивный пузырь в данный момент времени.
Ну и у вас есть какие-то прогнозы относительно того, как долго этот спекулятивный пузырь будет еще надуваться? Просто заиграются в какой-то момент, или вы полагаете, технические сбои должны как-то ограничить уже развитие биткоина, по крайней мере, как одной из криптовалют?
Вы знаете, я думаю, что как это... После любой мании всегда следует определенная коррекция, и совершенно не обязательно ждать каких-то технических сбоев и ограничений для того, чтобы ее спровоцировать. Ее может спровоцировать внешний фактор, но могут спровоцировать фактор совершенно внутренний. А у системы есть довольно много слабых мест. Это само по себе не является. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем. Любой тренд имеет смысл сохраняться. Все те, кто достаточно долго работает с фондовым рынком, они знают о том, что такие тренды бывают могут длиться достаточно долго. Не один год. Год он ускорился так сильно. Это тоже очень некий фактор того, что он к концу.
Да. Но тем не менее. Тимур Русланович, последнее уточнение. Вот технология майнинга биткоина, она несовершенна или это касается вообще всех криптовалют, которые сегодня есть?
Вы знаете, там это, потому что, безусловно, биткоин является одним из, одной из первых валют, одной из самых тяжелых валют. Но сама по себе обслуживание распределенных баз данных, блокчейна самого как такового, она, безусловно, всегда будет обходиться значительно дороже, чем любая централизованная система. Поэтому там есть специфические ограничения биткоина, но глобально эти ограничения есть у абсолютно всех валют.
Спасибо. Это был Тимур Турлов, генеральный директор Freedom Finance, о перспективах биткоина. Еще раз напомню, по прогнозам, по крайней мере, одного британского портала Power Compare, который как раз изучает потребление электроэнергии. Так вот, к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на майнинг криптовалют. Если, конечно, вот те тенденции, которые существуют сегодня, сохранятся.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Основатели крупнейшей в мире научной премии Breakthrough Prize Юрий Мильнер, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Энн Вуджицкий приняли участие в церемонии вручения наград лауреатам научного «Оскара» 2018 года, которая прошла в исследовательском центре НАСА в Кремниевой долине. Согласно статуту Breakthrough Prize, 5 главных премий размером 3 миллиона долларов каждая вручаются ежегодно за выдающиеся достижения в исследованиях, направленных на борьбу с тяжелейшими заболеваниями и продление человеческой жизни. В этом году лауреатами этих премий стали Джоан Чори за открытие молекулярных механизмов, с помощью которых растения меняют скорость роста листьев и побега в зависимости от изменения освещенности, Дон Кливленд за разработку методов олигонуклеотидной терапии бокового амфиотрофического склероза и хореи Хантингтона, а также изучение молекулярного патогенеза наследуемого БАС, в том числе роли глии в заболеваниях, сопровождаемых массовой гибелью нейронов. Есть еще Катаудзоси Мори и Питер Уолтер за изучение системы, которая отвечает за обнаружение болезнетворных несвернутых белков и принятие мер защиты, а также Ким Насмайт за изучение сложного механизма, который предотвращает развитие некоторых генетических заболеваний, в том числе рака. Премию Breakthrough Prize в области физики поделили между собой 27 ученых из группы, создавшей карту реликтового излучения Вселенной в рамках проекта VMAP. В сообщении оргкомитета премии отмечается, что эта работа помогла значительно расширить наши знания о ходе эволюции космоса и флуктуациях, которые лежали в основе формирования галактик. Ну и премия Breakthrough Prize в области математики, это еще 3 миллиона долларов, вручена Кристоферу Хэкену и Джеймсу Маккернану за их вклад в развитие бирациональной алгебраической геометрии. Три премии «Новые горизонты физики» по 100 тысяч долларов каждая присуждены молодым ученым, опубликовавшим наиболее важные с точки зрения оргкомитета премии работы в сфере фундаментальной физики. В этом году премии получили Кристофер Херата из Университета штата Огайо, Андрея Янг из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Дуглас Стэнфорд из Стэнфордского университета. Вопрос, который возникает после вручения Breakthrough Prize, он актуален с 2012 года, когда эта премия и была учреждена. Вопрос о Нобелевской премии остается по-прежнему самый престижный. Если говорить о размерах, то Breakthrough Prize уже больше. Я напомню, что сейчас награда 3 миллиона долларов. Позднее стало известно, что фонд Breakthrough Prize, к которому присоединились и другие предприниматели, будет выплачивать премии и в других областях знаний. Для сравнения, размер Нобелевской премии в 2017 году составил около 1 миллиона долларов, чуть больше, 1 миллион 100 тысяч долларов. Поэтому Breakthrough Prize уже в 3 раза больше, чем Нобелевская премия, при этом считается по-прежнему самой престижной в мире науки. Насколько она еще долго продержится, учитывая те скандалы, которые связаны со вручением Нобелевской премии, это касается не только премии по литературе или премии «За мир», которая традиционно вручается. Я напомню, что скандалы случаются периодически и при вручении научных премий. Ученые зачастую не понимают, а что же такого именно открыли их коллеги, за что им вручается Нобелевская премия. Это вопрос сейчас на повестке дня и в повестке дня, и он актуализировался в связи вот с последними вручениями. Хотелось, конечно, уточнить у ученых, насколько, по их мнению, заслуги вот тех ученых, которым вручается Breakthrough Prize, отличаются от Нобелевской премии. Сейчас с нами Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости». Попробуем еще раз ему перезвонить для того, чтобы он попытался ответить на наши вопросы. Если не случится, мы просто пойдем дальше. В русском лото больше можно выиграть. Это уже подшучивает Григорий из Санкт-Петербурга. Но это все понятно. Здесь речь идет о тех деньгах, которые зарабатывают ученые благодаря своим достижениям, открытиям. Еще раз попробуем связаться с Алексеем Паевским. Нет, не случается, поэтому я предлагаю сейчас расстаться и говорить уже о движении в столице.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
В движении. Но еще раз напомню, если сравнивать с тем, что происходило утром, сейчас в Москве все прекрасно, 4 балла всего, утром было все 9, и главные затруднения, наверное, сейчас на западе Московской кольцевой автодороги, как на внутренней, так и на внешней стороне. Ну как затруднения? Так, мелкие проблемки, не беды, совсем. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва. Ну, значит, Владимир, я еду вот как раз на западе Москвы от Кутузовского до Каширки я пролетел, просто все шикарно пока что.
На Западе все шикарно. По МКАДу вы катаетесь?
Да, по МКАДу, конечно.
Интересно. Хорошо, ладно, принимай. Ну, возможно, это связано с тем, что по сравнению с что случается обычно, сейчас правда шикарно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр.
Да, Александр.
Слушайте, на самом деле, да, Москва едет. Я вот по трешке проехался по внешней стороне от Спартаковской до Савеловской. По Каланчевке чуть-чуть там тоже поехал. Все хорошо, едет свободно.
Ура, товарищи, спасибо, спасибо. Понедельник самый разгруженный день, за счет этого еще выживаем, несмотря на непогоду. Все, сейчас идем дальше.